Пермский разворот.
Нас часов 6 минут, дневной разворот, понедельник. Юрий Бобров у микрофона, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Друзья, мы обсуждаем тему электричек, отмененных, возвращенных, находящихся под угрозой, о том, почему так происходит, что произошло вследствие острой реакции президента Владимира Путина в стране, мы, может быть, очень косвенно затронем в общих чертах, а вот что происходит в Пермском крае, мы будем обсуждать с Сергеем Александровичем Канцуром, генеральным директором Пермской пригородной компании, той самой, которая отвечает за электрички. Сергей Александрович, здрасте.
Здравствуйте.
Друзья, вашему вниманию интерактивный вопрос. Вот прям с самого начала, чтобы мы пульс держали, чтобы Сергею Александровичу было понятно. Электрички должны быть. Это стратегически важный. В войну не отменяли долысь вы. Или вот новые реалии. Это устаревший вид железнодорожного транспорта. Не очень понятный. Сейчас есть микроавтобусы, есть автобусы большой вместимости, есть бизнес частный. И все это можно давно заменить. Голосование пошло. Электрички должны быть. 207-05-15. Электричек может и не быть. 207-05-25. Поехали. И с самого начала. Все плохо, что делать? Отменили электрички, стало еще хуже. А теперь верни электрички. Это, видимо, интерпретирует слова Владимира Путина наши слушатели по эфирному ICQ, которая тоже, конечно же, уже работает по номеру ICQ 404-582-017. Ваши реплики там я также жду. Звонки ваши, друзья, в прямой эфир я буду принимать после 30-й минуты, поэтому попрошу пока линию не занимать, потому что увидел, вот звонки уже начались. Еще раз, интерактивное голосование. Электрички должны быть. 207-05-15. Электрички, может быть, во многом и некоторый пережиток. 207-05-25. Ну, а теперь поехали к основной и главной теме. Итак, гневная отповедь со словами «немедленно», «на завтра же», «вернуть», «с ума сошли», «совсем офонарели», ну, или как-то там, это примерно так было у Владимира Путина, я не буду сейчас искать первоисточники, посыл всем понятен. Сергей Александрович, через сколько минут, часов, я не знаю, чего там, этот посыл, который мы увидели там во всех новостях, на всех первых полосах всех газет и интернет-изданий долетел до вас? Когда и как вы эту реакцию услышали?
Ну, могу сказать, что действительно практически часа не прошло, как раздались первые телефонные звонки. Вечером активность была очень высокой. Обсуждали со Свердловской железной дорогой, обсуждали с управлением РЖД в Москве. Принято решение скорейшим образом восстановить, что, в принципе, мы и сделали, и с 6 числа, радостная новость для всех наших пассажиров, электрички, которые были отменены с 15 января, 6 февраля, были вновь запущены на свои рейсы.
В том числе электричка Пермь-Лысьва, которая имеет ряд отличительных особенностей, она была запущена когда?
Да, значит, поезд Пермь-Лысьва, он действительно имеет ряд отличительных особенностей. В 2012 году был приобретен новый вид подвижного состава. Это рельсовый автобус. Для понимания, кто никогда не ездил, выглядит как Сапсан. Ездит не на электрическом виде тяги, а на дизеле. Только из-за того, что участок от Калина до Лысьвы не электрифицирован. В связи с этим применение именно данного вида подвижного состава наиболее актуально на этом маршруте и экономически целесообразно, хотя и дорого. Вот как раз-таки и причиной отмены и была возросшая дороговизна этого вида транспорта в 2015 году в связи с принятыми рядом федеральных решений.
Так, вы что-то сейчас очень сложно все сказали. В 2012 году приобрели специальный состав, выглядит как Сапсан. Так, фоточку бы я бы нашел бы, конечно, подивился бы этому.
А вот, кстати, она. Вам могу показать.
Выглядит как Сапсан. Похоже, как Сапсан. Так, подождите, а участок не электрифицирован, я так понимаю, со времен царя Гороха. А раньше-то что ездило?
Раньше там ездили обычные вагоны, как вот в дальних поездах, и их тащил тепловозик. Там два вагона и тепловозик. Понятно, что эффективность этого вида транспорта низкая, скорость низкая, комфорт для пассажиров тоже весьма ограниченный.
А у этой штуки она обтекаемая, гладкая?
Это обтекаемая, гладкая, удобные места для сидения, наличие туалетов. И самое главное, не надо было перецепляться с электровоза на тепловоз. Тем самым мы значительно, почти на 40-50 минут ускорили время в пути. Сейчас поезд Пермь-Лысьва вот с рельсовым автобусом идет всего 2 часа 56 минут там, в каждую сторону. То есть, грубо говоря, в 3 часа мы укладываемся, чтобы привезти пассажира из Перми до Лысьвы.
Электрички должны быть 207-05-15. Электрички во многом пережиток старых пониманий, старых схем, и, может быть, их быть не должно, и их надо оптимизировать, сокращать. 207-05-25. Ну, пока, конечно же, 100% за сохранение поездов. Электрички отменяем, а когда в космос впервые полетели при Хрущеве, вроде все это было. Транспорт, двигатель экономики, нет транспорта, нет экономики. Ну, вот такого рода реплики. То есть вы понимаете, что помидоры в вас летят теперь по самое, что называется, отдувайтесь. Что, какая экономическая подоплека стояла и продолжает, наверное, стоять во многом под теми решениями, которые были с начала года? Во-первых, сократили, теперь восстановили. Сократили почему и восстановили за счет чего?
Понятно. Значит, надо сказать, что с 1 января 2015 года вступили в силу ряд федеральных решений. В частности, одно решение, которое очень сильно, скажем так, подкосило экономику пригородных перевозок, правительство России приняло такое решение об изменении льготной ставки за пользование инфраструктурой. Для слушателей, наверное, имеет смысл объяснить, что инфраструктура — это рельсы, провода с контактной сетью, это остановочные платформы, вокзалы и все хозяйство.
И депо.
И депо, которое обслуживает весь пригородный комплекс. Все это входит туда. Значит, и если, значит, на поддержку пригорода на эти цели выделялось 25 миллиардов как в 2014 году, так и в 2015 году в целом по всей России. Но в 2015 году принято вот это вот как раз-таки решение о том, что ставка по оплате этой инфраструктуры с 1% в 2014 году увеличилась до 25%. То есть, грубо говоря, выросла в 24 раза. Плюс решением Федеральной службы по тарифам, более того, вся эта сумма еще и проиндексирована на 10%. Ну, это понятный рост. Значит, рост любой ставки в связи с инфляцией, он, в общем-то, объясним и понятен. Но в целом вылилось это для компании в примерно 170 дополнительных миллионов рублей, которых, к сожалению, в бюджете никто не закладывал. И была, в принципе, две альтернативы. Либо резко увеличить стоимость проезда, либо отменить часть электричек. У нас стоимость проезда с 1 января повысилась всего на 10%. Было принято решение об отмене части тех электричек, которые...
Вот. Как выбирали, кого зарезать?
Значит, да, вопрос хороший. Заказчик перевозок, правительство Пермского края в лице Министерства транспорта отследило маршрутную сеть, проанализировало, где есть альтернатива, где нет альтернативы. Исходили из населенности, исходили из убыточности. То есть ряд параметров анализировался. По этим параметрам выбрали вот те поезда, которые были исключены из государственного заказа на 2015 год. В связи с чем с 15 января электрички ходить перестали.
Итак, первое, ну давайте так уже вокруг Лысьвы еще покрутимся.
Давайте.
Лысьва самая, видимо, получается не то чтобы ненужная, но самая дорогая. Из-за того,
да,
что там спецсостав и все такое.
Совершенно верно. Значит, вот могу сказать, что убытки от курсирования ежедневно целый год поезда Пермь-Лысьва составляли порядка 62 миллионов рублей. То есть только на один этот поезд надо субсидии 62 миллиона рублей. Объясню почему. Значит, стоимость проезда в Лысьве 273 рубля. Есть категории льгот, которые платят еще меньше. Региональные льготники платят 138 рублей, а студенты покупают абонемент за 864 рубля и могут в течение всех выходных ездить неограниченное количество, экономя при этом порядка 2500 рублей. В результате автобус за 500, 300, 400, 500, в зависимости от перевозчика, мы 273 рубля. Поднимать выше, этот опыт уже был, мы его уже проходили. Вот, например, в этом году в Забайкальском крае подняли в 10 раз стоимость тарифа. То есть там правительство как раз пошло по пути поднять тариф,
ничего не резать, а
да, и вывести, да, на экономически обоснованные. Но мы же понимаем, что если билет стоил 273, а станет стоить 2700, то количество пассажиров сократится не в 10, а даже больше раз.
То ездить все равно никто не будет, убытки все равно останутся.
Совершенно верно.
То есть лысь бы пришлось отменить,
потому что она просто никому не нужна.
А еще такая особенность. Давайте, давайте. Сейчас лысьву, чтобы не уходить, потом другие направления. А почему состав вот этот самый лысьвинский, ну, когда вот мы у вас брали комментарии в пятницу, нет, почему в пятницу, в четверг, на прошлой неделе, вы сказали, что вот он должен из Нижнего Тагила, там его осмотрят, профилактику проведут, разогреют вагоны, в конце концов, которые стояли в депо, да, там, две недели. И вот он поедет из Нижнего Тагила в Пермский край, доедет до Перми второй и стартанет в Лысьву. Почему он в Нижнем Тагиле стоит?
Ну, здесь целесообразность экономическая, то есть на полигоне Свердловской железной дороги не так много этих рельсовых автобусов, поэтому их обслуживание сконцентрировано в одном месте, в частности, в депо Нижнего Тагила. У нас все-таки надо заметить, всего один единственный маршрут обслуживается этим рельсовым автобусом, поэтому содержать здесь базу обслуживания для полного обслуживания этого вида подвижного состава экономически нецелесообразно.
Друзья, я вижу ваш вопрос, почему нет электрички до Чайковского и до Добрянки и до Березняков. Я задам, ну, может быть, чуть-чуть попозже Сергею Александровичу Канцеру, напомню, генеральному директору Пермской пригородной компании. Вторые и третьи направления, которые были выбраны, это Пермь, Теплая гора, это как раз электрички в сторону Тагила, да, получается. И третье направление, напомните мне, пожалуйста.
Это как раз в сторону Березняков, не доезжая, там парк Калийный у нас конечная остановка на сегодняшний день.
Почему они были выбраны?
Причина экономическая, низкая населенность, раз, наличие альтернативных автобусных путей параллельно с электричкой, два, и, ну, как я и сказал, высокую убыточность. Хотя надо тоже прекрасно понимать, что именно там и сконцентрированы те населенные пункты, пусть небольшие, пусть маленькие, пусть мало людей живет, но непосредственно в этот населенный пункт ничего, кроме электрички, не заходит. Они-то и оказались обделенными в большей всего степени, потому что альтернативы у них, к сожалению, ну, не нашлось.
Ну, вот именно ведь об этом, по-моему, вот этот коллективный Навальный сказал сперва, а потом уже президент Владимир Путин его повторил, вот все-таки надо тут хронологию соблюдать, что это, ну, ну, это вот та самая стратегическая вещь, та самая, ну, вот, наверное, то самое, что и возмутило, что и привело к словам «с ума сошли» и все остальное. Тут Сергей Александрович кивает головой, а мы уходим на минутку рекламы. Интерактивное голосование стопроцентное. Конечно, электрички должны быть, и вот мы поговорим о том, за счет чего они теперь у нас вернулись. Оставайтесь на их Перми.
Пермский разворот.
15 часов 21 минута. Ну, тут вот в ходе минутки рекламы мы обсудили репортаж Навального, который «Дождь» снял, Навального и Фонда борьбы с коррупцией «Дождь» снял, показал у себя в эфире про то, как в центральной России, да, вот эти отмененные электрички, где поселки каких-нибудь, в том числе бывшие железнодорожные, да, вот люди вдоль железных дорог заселялись, когда-то там была станция Полустанок, что-то еще, поселок Строитель, и все, и там нет ничего, кроме железной дороги, да, и вот тут ты понимаешь, что вот этой железной ниткой только они и были связаны со всей с больницами, с магазинами, ну, совсем. Да. И все, и там теперь они на лыжах ходят, причем иногда на лыжах с санками вдоль же железнодорожных путей, потому что больше там вообще, там даже просек никаких толком нет. Ну, напугал президент, через час все там созвоны-перезвоны начались, потребовал президент, напугал, тут уж кто как скажет. Вернулись. За счет чего, сколько это денег, как, чего понятно?
По нашим предварительным оценкам, на то, чтобы эти
поезда 17.
Да, курсировали дальше в течение года, потребуется дополнительно 255 миллионов. Тут не совсем правильная арифметика, если считать, что сколько у нас есть поездов, сколько при этом субсидий. Я еще раз говорю, что эти поезда наиболее убыточные, и по ним сумма убытка гораздо выше, чем по остальным. В принципе, в целом у нас по компании на сегодняшний день доходами от перевозок покрывается порядка 60%. Ну, вот это результаты прошлого года. С учетом принятых в этом году вот этих федеральных решений, мы покрываем только 50% своих расходов. То есть остальное это в среднем. Угу. Есть поезда более убыточные, есть менее убыточные, есть практически, ну, по крайней мере, в прошлом году с 1% инфраструктуры были поезда, которые, в принципе, сами себя окупали. Надо еще, конечно, заметить...
Круть, это какие? Городские?
Ну, вот, наверное, нет, как нет? раз скажу, не городские.
Кунгур?
Про городские мы, наверное, отдельно ага. остановимся. Это в основном кунгурские и верещагинские. Причем это как раз можно говорить о развитии. Это те поезда, которые идут без большого количества остановок и быстро везут массовое количество людей из Верещагина в Пермь, из Кунгура в Пермь. Да, у нас на сегодняшний день в маршрутной сети почти на каждом направлении, то есть есть пара верещагинских ускоренных, есть пара кунгурских ускоренных, есть пара дочасовой ускоренных поездов. Они как раз себя больше всего и окупают. То есть очевидно, что вот если говорить о перспективах развития, вот именно в эту сторону и надо уходить, потому что все-таки электричка, ее принцип — это быстро и много одномоментно привести людей от места жительства к месту работы.
Ну, это, я не знаю, вы как бы мыслите категориями рабочий поселок, когда у нас микрорайоны выстраивали около заводов, ну, или там трамвай, вот, да, Сенцов, да, такой отдельный, uh-huh. та же логика. Ладно, слушайте, вот 5 лет назад была uh-huh. создана Пермская пригородная компания.
Да.
Ну, как и по всей стране, были разные там пермские, да. байкальские, забайкальские, да. екатеринбургские. А вы эту компанию бессменно возглавляете, при том, что вы не железнодорожник там от плоти и крови, пришли в эту сферу из других сфер бизнеса, вы ее руководите, вы смотрите на это как на математику, финансовые потоки, и вот вы же произносите, и да, я помню репортажи, говорили о том, что на 60%, вот вы сейчас uh-huh. говорите, да, на 60%, а при изменившихся вот этих вот финансах на 50%, uh-huh. но если в два раза поднять цену билетов, то было бы все, в общем, хорошо. Но это невозможно поднять в два раза цену билета. Вы что, не защитили бы это повышение тарифа? Вам не одобрила бы Федеральная служба по тарифам это все?
На самом деле, да. Тарифами занимается региональная служба по тарифам Пермского края. И это решение исключительно у заказчика перевозок. Опять же скажу, это Пермский край. То есть, как они какое решение примут с точки зрения социальной поддержки своего населения. Надо же это не забывать. Потому что я бы хотел сказать, мы делали соцопрос, и получилось, что 60% наших пассажиров имеют уровень дохода на семью меньше 15 тысяч рублей. То есть, это люди, стоящие, ну, около черты бедности, будем уж говорить прямо и откровенно. То есть это люди, которые получают совсем немного, и для них поднимание даже вот на 10% уже играет роль, уже существенно.
А вообще, ну, мы же все понимаем, что как бы, если ты садишься в электричку, то покупать билет, это как бы, ну, если вот так uh-huh. вот в фольклор-то ударится, то это как бы глупо. Можно из вагона в вагон перебежать, можно изобразить себя спящим, вообще как с зайцами.
Хороший вопрос. Могу сказать, что на сегодняшний день мы для себя считаем, что уровень зайцев у нас максимум 1-2%. И то это скорее случайные люди, которые по человеческому фактору каким-то образом остались необилеченными. Вообще система приобретения билета следующая. Человек приходит в кассу, где она есть, покупает билет. Если он в этом месте сел в поезд без билета, с него берут дополнительный комиссионный сбор 50 рублей за оформление билета в поезде. Если на остановочном пункте кассы нет, садись, но при этом тебя уже ждет разъездной кассир, который в поезде находится и на сегодняшний день практически в каждом вагоне, который тебя билетит. Поэтому, я еще раз говорю, проблемы с зайцами у нас нет. Мы в прошлом году службой ревизионного контроля проверили 3400 поездов. Они выявили всего 250 безбилетников. То есть так вот, чтобы прикинуть, мы выходим вот на эту цифру 1-2% в целом от нашего пассажиропотока. Кстати, напомню, что на сегодняшний день мы перевозим в год примерно 7,5 миллионов пассажиров.
7,5 миллиона, 250 тысяч. То есть, в принципе, можно, можно вам в рамках пиар-стратегии сделать статую дедушки Мазая и написать «Это в прошлом».
Зайцев? Нет.
Зайцев? Нет. Так, отлично, хорошо. Ну вот давайте, пока мы не ушли на новости московские и потом не подключили уже слушателей с телефонными звонками, я все-таки задам вопрос. Мне вообще всегда это было интересно, и вот тем более спасибо там, нашим радиослушателям, они по ICQ спрашивают. Березники, Добрянка, Чайковский. Ну, понятно же, что ездить на автобусах до этих городов с их промышленным, с их там туристским потенциалом, ну понятно, логично. Железная дорога есть, почему нет электричек, почему?
Угу. Давайте, только предлагаю разделить. Вот смотрите, Добрянка, что у нас дальше? Березники, угу. Соликамск. Это направление на сегодняшний день проигрывает автобусам, потому что в автобусное у нас год от года вкладываются миллиарды денег, чтобы расширить, сделать четырехполосный, сделать посредине отбортовочку, и мы быстро-быстро едем на автобусе. К сожалению, развитие железной дороги на этом участке не происходит. И реально мы проигрываем, мы отдаем себе отчет, что мы проигрываем в конкурентной борьбе с автобусами. Они едут быстрее. Когда они едут быстрее, мы можем привлечь только за счет цены. Опускать ее ниже экономически нецелесообразно. Плюс к тому, техногенный провал в Березниках не позволяет по железной дороге доехать до самих Березников. Я не зря говорил об ограничении поезда. Он у нас сейчас доходит до парка Ленина. Это не доезжая Березников, не доезжая места вот этого провала. Вот. Дальше, к сожалению, мы через него перепрыгнуть не можем.
30 секунд на Чайковский.
Чайковский просто не связан с Пермью прямой веткой. Туда заходит ветка, которая идет с Горьковской дороги, и там обслуживает другая компания «Содружество».
Ну, а уж договориться-то между двумя компаниями, это-то уже.
А мы не заедем туда.
А, все, ну никак вообще, да. Ну, вот странно, конечно, это слышать. Ну, мы сейчас послушаем, что происходит в Москве. После этого Сергей Александрович Канцур, генеральный директор Пермской пригородной компании, вашему, друзья, вниманию и по ICQ, и по телефону прямого эфира 2066-066. Оставайтесь на эхе Перми.
Пермский разворот.
15.33, дневной разворот, Юрий Бобров у микрофона, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом, Сергей Канцур, генеральный директор Пермской пригородной компании. В эфире мы переходим к конференции со слушателями. Парочку вопросов, которые еще не успели отразить из ICQ. Значит, во-первых, смотрите, возвращают вас к этому потрясающему видео, оно дважды скандальное. Там бабушка подходит к платформе, к электричке, ставит ведро пластиковое, еле вскарабкивается на него, чтобы докарабкаться до первой ступеньки вагона, затем она героически, превознемогая себя и свой возраст, залазит. Потом ведерочко, оно не на веревке, а веревка привязана к, ну, к руке, и она ведерочко за собой. Смеяли, обсмеивали, потом выяснилось, что это украинская электричка, там добавили, что ага, вот они, вот эти самые проклятые, потом выяснилось, что у нас половина платформ в таком же состоянии. В таком же состоянии половина платформ, когда с высокого уровня вагона тебе нужно добраться не только до уровня колеса, а еще ниже насыпь железнодорожная и еще в кювет уходит. Вот это почему, доколе и как это вообще допустимо? Как это, по каким параметрам безопасности может быть так, что ты находишься в полутора метрах ниже вагона, подходя к нему, и вынужден, я не знаю, просто 3 метра преодолеть, прежде чем ты окажешься внутри вагона.
К сожалению, да, ситуация известная. К нам, как перевозчику, поступает очень много жалоб. Хочу объяснить, что мы, как компания-перевозчик, не в наших полномочиях заниматься инфраструктурой. То есть этим занимаются подразделения РЖД, в частности, Свердловская дирекция пассажирских обустройств. Те жалобы, которые к нам приходят, мы, безусловно, им переправляем. Мы выступаем на различных заседаниях и просим принять оперативные меры. Могу сказать, что в прошлом году ряд таких платформ на Пермском регионе были восстановлены. То есть обычно это происходит после капитального ремонта. ремонта пути, когда одно подразделение сняло пути и убрало насыпь, второе подразделение положило пути и насыпало насыпь, а третье подразделение не пришло и не сделало пассажирскую платформу. Вот почему это, откуда это берется. Как с этим бороться? Только общими силами, значит, наши пассажиры, мы все вместе, когда мы об этом говорим, меняются планы, выводятся дополнительные люди, дополнительные возможности, и таких платформ, надо заметить честно, в Пермском крае все меньше и меньше. То есть существует специальная программа по капитальному ремонту этих платформ. Могу сказать, что основные деньги все равно идут не на платформы, а на восстановление. В частности, это Перми первый на сегодняшний день, вокзалы в Чусовой, строительство вокзала в Кизеле. То есть это более глобальные объекты. Но, тем не менее, есть сдвиг в лучшую сторону и по платформам.
Ну, то есть вот если все эти бабушки попросят своих внуков снять именно про них вот подобные видеоролики, сделают коллективное письмо с 100, 200, 300, 500 подписей, да, всех владельцев садовых участков там на какой-нибудь станции 1488 километр или какой там километр в Кунгурском направлении, где у меня там у товарища просто дача была, я лично наблюдал подобные картины, то толка будет больше. То есть тут надо проявлять активность снизу.
Я думаю, что активность снизу не помешает.
Итак, 323 миллиона. Ваш бюджет утвержденный при 250 миллионах дефицита из-за вот этих восстановленных электричек.
Совершенно верно.
Понимание есть, откуда они будут взяты? Это будет бюджет Пермского края, бюджет федерации? Федеральный, есть понимание? Хоть понимание?
Откуда? На сегодняшний день, на самом деле, вариантов-то не очень много. То есть федеральное решение, наверное, будет подкреплено каким-то федеральным решением и с точки зрения денег. Вот. Вполне возможно, что будет какое-то обращение в бюджет Пермского края. Вполне возможно, что может быть и будет принято решение о дальнейшем увеличении стоимости проезда для пассажиров. По какому пути пойдет правительство, как федеральное, так и региональное, мы можем пока только догадываться. Мы для себя, для компании, ждем заключения договора с заказчиком перевозок, с Министерством транспорта Пермского края, где будут прописаны те поезда, которые были восстановлены. В том числе не забываем и о 8-летних поездах, которых на самом деле на сегодняшний день в маршрутной сети и в нашем заказе нету тоже.
То есть они, их можно приплюсовать к 17 отмененным, поскольку,
идее, да,
поскольку вы их восстанавливаете перед каждым сезоном, да,
да,
заново переутверждать.
Да. То есть 25 поездов нет в заказе Пермского края, которые из них 17 вот вернулись, зимние, которые сегодня есть, да, и 8 поездов – это поезда, которые будут назначаться на лето, ежегодно назначались.
Совещались в пятницу или там даже в четверг после путинских слов, встречались в Москве, мы тут анонсировали это пятницу, у вас было, вы в пятницу были в Москве, там вот на каком-то центральном сборище в железнодорожном, я не знаю, там с правительством вы там тоже встречались, пока бумаги нет.
Пока бумаги нет, то есть ждем решения. Ну, в принципе, это и из заявления президента страны тоже видно, то есть он же так и сказал, восстановить сейчас и в кратчайшие сроки прогарантировать механизмом, как будет действовать.
15 часов 38 минут. Прошу Сергея Александровича Канцлера одевать наушники, потому что переходим к конференции со слушателями. Вот первый телефонный звонок. Как вас зовут?
Владимир.
Владимир, ваш вопрос.
Почему так поздно летнее расписание появляется в продаже?
Вы имеете в виду, чтобы сориентироваться...
Электричка в расписании.
Почему так поздно, а когда поздно? Когда оно появляется?
Ну, в июне где-то я вот ходил, месяц практически, в мае, не было расписания. Оно висит там на Перми второй, а книжечек этих нет.
Ну да, спасибо, Владимир. Ну вот, собственно, смотрите, Сергей Александрович, во-первых, когда обычно у вас появляется расписание, когда вы, я так понимаю, что в сегодняшних условиях вам еще тяжелее сказать, когда вы точно его вывезете.
Ну, конечно, то есть вполне возможно, я думаю, задержка связана именно с тем, что есть определенные непонятности в том, какие поезда будут и каких не будет.
А есть понимание, сколько плюсом еще вам надо где-то добыть денег, чтобы вот это летнее расписание из 8 электричек восстановить? Вот 250 это дефицит по 17 поездам.
Это я полностью говорю. Это я говорю.
И летние тоже.
То есть
250 миллионов найдем, это бюджет Амкара, по-моему, да? Сколько краевые деньги туда? Я тоже не футболист. Вы в эфире, как вас зовут?
Меня зовут Александр. Я бы хотел узнать такую вещь. Вот пригородная компания наша, она, значит, только занимается тем, что собирает деньги, ловит зайцев, требует деньги от наших, от администрации, значит, региона. И меня интересует вопрос, когда они сами начнут сокращать расходы вот на эти электрички? Эти электрички — это прошлогодний век или позапрошлогодний, наверное, уже. И он тащит только этот металлом, из которым это сделана электричка. Люди там занимают по весовой, ну, по весу, там как муравьи примерно на машине. Вот. Когда все-таки эти электрички сдадут металлом и сделают какие-то легкие, типа трамваев, но с колеей такой, которая положена.
Стеклопластиковая, углеводородная и летающая с помощью аэродинамики какой-нибудь, Сергей Александрович. Ну, вообще там, что, какие там модернизационные моменты есть?
Вопрос хороший, понятен. Значит, смотрите, что касается компании. Мы не только собираем деньги и ловим безбилетников, а, кстати, это очень большой посыл для Пермского края, потому что или было, когда мы начинали, порядка 30% безбилетников, или сейчас их осталось 1-2. Если перевести в деньги, это не десятки, это сотни миллионов, которые дополнительно мы не требуем из бюджета. Это первое. Второе. Значит, хотелось бы сказать, что вот, допустим, в прошлом году мы ускорили все поезда на 5 часов. Если разделить на 99 поездов, это не так много. Каждый поезд примерно по 5 минут. Но для бюджета, тем не менее, мы сэкономили 6 миллионов рублей. А это уже тоже в копилку вклад.
6 миллионов из 323 это
в копилку вклад.
Больше, чем процент.
Да. Значит, что касается нового подвижного состава. Все видели и знают, что есть сейчас новый поезд «Ласточка». Да, вот который у нас в Сочи
курсировал. Видели, да.
Да, по телевизору видели. Более того, на Свердловской железной дороге он уже пробную поездку совершил. В Свердловске их собирают. Локализовано производство, и, в принципе, можно взять этот подвижной состав. Но при этом цена этого подвижного состава в разы выше, чем тех электричек, которые есть сейчас. Соответственно, нагрузка на бюджет резко увеличится, либо придется...
А эффективность-то этой «Ласточки» в чем? Ну, он легче, он меньше травмирует, что железную дорогу, он быстрее, меньше тратит электроэнергии. В чем его смысл вообще? Кроме того, что это, наверное, классно и красиво.
Я думаю, в основном для пассажира. Он ведь не знает, какие там колеса, какой износ рельсов, какой износ колес. Для них будет только, очевидно, внутреннее содержание электрички. Да, там чуть-чуть другие сиденья, там более комфортно, там не так слышно внешний, значит, этот, нету сквозняков, может быть, теплее там. Все, не
и
более
туалеты,
того.
И туалеты.
Ну, туалеты и у нас, и слава богу, есть.
А вы в эфире, как вас зовут?
Борис, у меня вот такой вопрос. Если сравнивать, так сказать, последние 10-20 лет, то значительное уменьшение пассажиропотока происходит в том числе и потому, что два главных, так сказать, фактора не получили никакого улучшения ни в пригородном, ни в городской электричке. Я имею в виду ни скорости движения электричек, ни особенно удобства. Потому что в цивилизованных странах, даже в Москве, Петербурге, даже в южных наших городах стоят высокие платформы. У нас до сих пор такие низкие платформы, что многим пассажирам очень тяжело карабкаться. И вообще непонятно, когда-то у нас будут высокие платформы.
Ну, классный вопрос. По-моему, мы на него во многом ответили. Если так перефразировать, я за это не отвечаю, не могу, но тоже молюсь и надеюсь, а вы собираете подписи.
Думаю, что в ближайшее время высоких платформ нам ждать не приходится. Нам бы довести до хорошего состояния те платформы, которые у нас на сегодняшний день есть.
Есть ли смысл в низких платформах, правда, не очень понятно. Последний, наверное, звонок. Вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир. Да зачем нам электрички-то, господи? Все деньги-то куда уходят? На войну с Украиной? Да еще готовимся к глобальной войне со всем миром.
Ну вот зачем жили бы вы в поселке железнодорожников, отрезанном от всего мира, я думаю, что говорили бы иначе. А вообще советовал бы вам, конечно, успевать голосовать в том интерактивном опросе, в котором 100% слушателей сказали, что электрички должны быть. Последний вопрос по ICQ. Есть множество схем, где транспорт можно сделать прибыльным делом. Мне жаль, что правительство действует неэффективно, говорит, что других возможностей нет. Есть очевидные, очень много возможностей создать выгодный бизнес ЖД-электричек. Мне кажется, я зря оплачу налоги. Скажите, пожалуйста, Сергей Александрович, а вот есть какое-то решение, которое пока, может быть, вами в должном виде не поднесено, не принято, не обсуждается, но вот оно есть на поверхности. Вам говорят об этом эксперты, специалисты. Что нужно сделать, чтобы было прям лучше?
Ну, я думаю, что есть такое решение. Значит, и в моем понимании это как раз вот тот опыт ускорения электричек. То есть все-таки нужно говорить о глобальном рассмотрении транспортной схемы региона. В моем понимании, там, где есть электропоезда, надо использовать их преимущества. И чтобы они ходили максимально населенными в нужное для людей время. Что касается альтернатив, альтернатива должна быть автобусная, безусловно. Подвоз, отвоз. То же самое и в черте города. Если сейчас городские власти заявляют об изменении маршрутной сети автобусов в черте города и приоритете электрического транспорта, чем городская электричка не могла бы здесь
сыграть?
Нет,
не дай бог, вас потом отменят, и опять люди останутся вообще без всякого транспорта. Сергей Александрович Канцур, генеральный директор Пермской пригородной компании. Ну, мы договаривались, что если будут какие-то вопросы, на которые мы не ответим, они будут позже в расшифровке, но я не вижу таких ответов. По-моему, все более-менее отразили. Расшифровка этого эфира появится на сайте через день-два, как и всегда. Большое спасибо вам за то, что пришли в этот эфир. Ну, а мы пока наслаждаемся тем, что удалось установить, и ждем все-таки утверждения летнего расписания. Дефицит пока сохраняется, и он еще не назван, источник его погашения. Это был Юрий Бобров, «Дневной разворот». На очереди местные новости с Евгением Романовой. Пока!